2024. Технологии через 10 лет.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа 2024. Технологии через 10 лет. Сегодня у нас в гостях Арам Галустян, член совета директоров медицинской компании Unix. А говорим мы о больницах будущего. В студии Андрей Соловьев.
И Юрий Страфилов. Добрый день.
Здравствуйте, Арам.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня такой. Медицина начиналась как врачевательство. Это скорее искусство, чем технология. У меня есть ощущение, что медицина становится очень технологичной. И врачевательство, как искусство, оно превращается в жесткую рутину. Делай раз, делай два, делай три. У Минздрава есть инструкции, как лечить каждую болезнь. Медицинские компании, фармакологические компании пишут инструкцию, как что применять. Вот действительно ли мы утрачиваем медицину как искусство и превращаем ее в лечение среднестатистического пациента среднестатистическими методами в среднестатистических условиях?
Ну, начну, наверное, с того, что вы сказали, что раньше это было врачевательство, сейчас это больше технологий. На мой взгляд, без великих врачей не было бы, наверное, вот теперешних технологий, потому что они тоже принимали участие, наверное, в разработках каких-то и так далее. На мой взгляд, сейчас мы приходим, действительно, вы правы, к тому, что это более, скажем так, технологичные вещи, да, но при этом мы не можем обходиться без качественных и хороших, правильных, умных врачей. Потому что если будет просто врач, который нажимает на кнопки, ну, тогда мы с вами тоже пойдем врачевать, да? То есть, смысла не будет врачах. Именно такой с хорошей, высокой квалификацией.
Некоторые врачи говорят, что юридическая практика в том числе подталкивает их к применению стандартных методик. Если врач будет заниматься высоким креативом и с пациентом что-то случится, он подаст в суд и выиграет процесс.
Врач
Вот если он применяет стандартные методики, которые прописаны...
И что-то
пошло не так, пациент умер. Он сделал все, что положено в инструкциях, он здесь ни при чем абсолютно.
Да,
он,
есть такая проблема.
Он смог...
Я тоже читал.
Существует такая проблема или нет?
Такая проблема наверняка существует, раз вы о ней слышали. Я не говорю о том, что врач не должен следовать инструкциям. Я имею в виду, что врач в любом случае это высококвалифицированный специалист, который оказывает ту помощь, которую должен оказывать. И без светил ничего не будет. То есть они все равно будут. Я и говорил о том, что вы говорите, это врачевательство, это искусство. Они, безусловно, будут. Но это не должно идти во вред, безусловно, нам с вами, как пациентам, которые приходят получать первичную помощь или еще какую-то.
2024. Технологии через 10 лет.
Грубо говоря, если мы говорим про больницу, то больница – это рафинированная технология, которая реализована после каких-то высоких креативов, высоких светил медицинской науки. То есть сначала разрабатывается что-то такое уникальное, а потом задача при проектировании
стандартизировать
это в виде,
конвейера. На самом деле не совсем так. Я считаю, что когда проектируется, например, какая-то клиника, сейчас мы к этому приходим, слава богу, в России, это работа нескольких людей. Да, это работа, безусловно, тех специалистов, которые будут работать в этой клинике. Это работа профессиональных проектировщиков. Впоследствии это работа профессиональных именно медицинских строителей и, соответственно, дальнейшее управление. И человек, который приходит за помощью, да, в такую клинику, он должен чувствовать себя комфортно. И поэтому я говорю, что здесь работа не одних только врачей, безусловно. Потому что если сделает только врач, наверное, он сделает так, как ему удобно. Ну, скорее всего. Ну, он тоже человек, мне тоже удобно в моем кабинете, как расположен диван, стол, ноутбук и так далее. Но это не значит, что это так и должно быть. И когда есть специалисты профессиональные, у меня проектировщики, да, которые говорят, окей, это хорошо, давайте разделим потоки, давайте сделаем вот так, вот так, вот так, и будет удобно всем.
То есть речь идет о том, что больница строится не обычными строителями, а строители, которые в теме.
Безусловно, знают, безусловно, есть, скажем так, строители, которые строят бизнес-центры, жилые дома и так далее.
Есть
так
разница
далее.
Какая-то?
Безусловно, есть большая.
А в чем? Можно вот...
Ну, смотрите, да, если у нас был такой опыт, мы абсолютно случайно получили проект, нас попросили сделать экспертное заключение, да, скажем так, перинатальный центр в одном из регионов, мы посмотрели и сказали, ребят, ну, вы знаете, тот, кто проектировал, даже проектировал, да, это профессиональные люди, безусловно, но они не занимались никогда медициной. И те, например, вот потоки воздуха и так далее, они бы привели к чему? Что летом было бы жарко, зимой было бы холодно. А мы говорим о перинатальном центре, в котором новорожденные, мамы и так далее. То есть люди бы не получили бы того, что должны были получить.
Мне кажется,
было бы некомфортно,
как минимум. В жилом доме тоже есть требования, чтобы не было зимой холодно, а летом жарко.
Вот понимаете, в чем дело? Они так и планировали. Но это клиника, это больница, это лечебное учреждение, в конце концов. И даже на таком простом вопросе, как потоки, да, вот именно тепловые, вот есть такие проблемы. А что касается всего остального, как надо строить? Есть чистые помещения, да, те же операционные, которые надо сделать правильно. Есть самое простое...
Видишь, когда... какие-то ГОСТы же существуют.
Не, ну вот смотрите, например, возьмем самую простую вещь, там, магнитно-резонансный томограф.
Допустим.
Допустим, это уже состоявшаяся клиника, в которой там все есть, все окей, все хорошо. Есть строители, они строят, они построили по проекту, а потом выясняется, вы знаете...
И как его туда запихать?
А его туда не занести, да, потому что нужен специальный проем. И вот когда строят строители, которые и проектировщики, да, которые ведут там авторский надзор и так далее, которые этим занимаются, они говорят, подождите, да, вот этот проем надо оставить, потому что надо занести, смонтировать и так далее, а потом уже...
Кладочку.
Есть еще более там интересные вещи, когда, ну, я сам видел такое, к сожалению, в наших клиниках, когда над операционной, например, стоит МРТ, ну, в моем понимании, не совсем правильно, мне кажется, там МРТ – это такая вещь, ну, должна стоять, например, на первом, там, максимум на втором этаже.
Может быть, там какие-нибудь перекрытия, которые экранируют?
Ну, сильно сомневаюсь.
Да.
Но в тех больницах, которые уже работали, да, вот, и которым поставляется новое оборудование, в моем понимании, это должен быть вообще отдельный корпус, в котором бы получали хорошую, качественную помощь.
Корпус строить сложно, а тут крышу разобрал, запихал туда
томограф. Крышу разобрать, тоже сложно.
Опять собрал.
Как правило, разбирают стену и...
Через окошечко,
да.
Получается, что уровень технологического оснащения больницы, например, растет. Значит, что все-таки, вот, возвращаясь к Юриному вопросу, врачу уже не нужно там что-то выдумывать, ему просто нужно нажать последовательность кнопок для того, чтобы получить какой-то результат, там, взять анализ, там, принять решение.
Ну, смотрите, на самом деле к этому надо идти, к этому надо стремиться. И вот у нас несколько федеральных программ есть, да, в стране принятых, которые позволяют сейчас закупать именно хорошее, качественное оборудование, дабы облегчить врачам свою работу.
А, Арам, можно подробнее немножко о телемедицине, о дистанционном консультировании, дистанционном, может быть, вмешательстве врача? Вот
да,
это сейчас как-то начинает такая модная тема.
Да, это модная тема, не просто модная, это правильная тема, ее надо развивать во всех, скажем так, крупных центрах и не только крупных. Телемедицина, что в это понятие входит? Это не просто ты поговорил по скайпу, да, вот в качестве примера. Это большая информационная система, которая отвечает за всех пациентов, в которых хранится база данных. Зашли фамилия, имя, отчество, поняли, что делают человеку и так далее. Какие у него болячки, как его лечили, кто его лечил,
симптомы
и так далее, и так далее. Телемедицина еще большой плюс сейчас какой? То есть роботы, которые двигаются абсолютно спокойно, ездят, доезжают до определенного пациента, либо один из врачей обращается к своему коллеге, подъезжает этот робот, коллега, вот тут он здесь, посмотрели пациента внимательно, какие данные передали сразу человеку, который на том конце провода, он их оценил, сказал свое мнение. Для пациента это какой плюс? Слово консилиум, когда говорит, вот мы проконсультировались там со светилой, человек может сказать, ну действительно, консультировались или нет, здесь действительно, человек видит, что подъехали, посмотрели, осмотрели. Либо еще какой немаловажный момент, когда доктор, например, осматривает пациента, коллега, который по телевизору, может сказать, посмотри, пожалуйста, вот здесь еще, например, да? И тогда они вместе коллегиально принимают решение. Причем, я говорю, решение может быть на уровне того, что просто передали данные, люди сделали свой анализ, дали свои рекомендации, до того, что вот непосредственно ты вот выезжаешь, вот грубо ты находишься на месте, ты точно так же лечишь, как и вот второй врач. И такое развито в Европе, в США, и мы надеемся, будет развиваться и в Российской Федерации.
2024. Технологии через 10 лет.
То есть телемедицина в этой концепции – это в первую очередь возможность получения удаленной консультации у какого-то врача, которого нет рядом.
Абсолютно верно.
Или это, например, системы поддержки принятия решений, которых нету в районном центре, но которые есть централизованно в крупных городах, где компьютеры общаются между собой на уровне данных.
Ну, абсолютно верно, вы правильную вещь сказали, в том числе, вот я говорю, есть крупные центры, которые да, действительно дают информацию и так далее, и в небольших больницах люди должны получать. Вот, но в США даже, вот я говорю, крупные центры, мы вот сталкивались, да, наша компания, мы смотрели опыт, как люди работают. Например, человек сидел в Чикаго, Он говорит, у меня есть проблема. Набрал своего коллегу, вы можете выйти на связь? Да, тут вышел на связь, давайте, говорит, вместе осмотрим пациента. Вот, ну, конкретный случай. Человек находился там, в Сан-Франциско.
Для них это бытовая ситуация.
Для них это нормальная ситуация.
Но
для
нас это тоже это мало чем проходить. Отличается от разговора по телефону.
Чем
это отличается от разговора по телефону?
Тем, что вот...
Картинка есть.
Есть картинка.
Хорошо, чем это отличается от разговора по телефону с видеокамерой?
Мало чем, но только так никто не делает.
Но только так, вы не передадите тех данных, которые есть, вы там, ну, я говорю сразу.
Расскажите, вот был одно время проект в больших городах, когда больные с проблемами сердца могли снять кардиограмму
и сразу отправить
данные в клинику, и, например, приезжает участковый врач, который может прилепить датчики и передать данные в клинику, где можно поставить диагноз и подсказать
вот
направление.
Вот вы сказали правильную вещь, действительно это есть, да, есть это когда... Абсолютно с датчиками человек ходит, информация сразу поступает непосредственно в клинику, непосредственно врачу, который видит, как работает, например, сердце. Это не телемедицина, но, тем не менее, это одна из частей вот той информационной, вот того вот, скажем так, пространства, которое надо заполнять, и должно это все работать.
Я недавно читал такую историю, что Россия сейчас свертывает ряд медицинских программ, достаточно дорогостоящих, в том числе и потому, что накоплено огромное количество крутого фирменного оборудования, которое установлено и которое просто стоит, потому что им люди не умеют пользоваться. То есть в государственных клиниках врачи не подходят. Оборудование купили, поставили, а как нажимать на кнопки не
смотрите,
показали.
На самом деле, не думаю, что такое есть. По правилу, как проводятся конкурсы в нашей стране, раньше это был 94-й ФЗ, сейчас это 44-й в государственной контрактной системе, одним из пунктов это является обучение врачей. Другой вопрос, есть ли эти врачи в клинике? То есть это большая проблема, это в начале разговора, если мы вернемся к началу, когда вы говорили касаемо того, что вот врачевать и так далее. Так вот, качественных специалистов пока, возможно, где-то и не хватает. И они нужны. Их надо воспитывать и их обучать.
А существуют какие-то ГОСТы, что среднестатистическая больница должна
обладать
таким минимальным комплектом оборудования?
Но на самом деле, да, есть такое, потому что есть Минздрав, который, безусловно, говорит, что, допустим, учитывая регион, то есть должно быть оснащение клиник, например, да, там крупных, например, там областная
такое-то больница. Количество людей, столько-то.
Да, да, я думаю, что да.
Это зависит от населения?
Конечно. Если это город Санкт-Петербург, да, то должно быть там, ну, по максимуму, да. Если это, например, деревня там Ивановка в каком-нибудь регионе, то понятно, там, если построить крупный медицинский центр, этим никто пользоваться не будет даже, да, то есть количество людей не такое. Поэтому вот таким образом есть стандарты, безусловно, как и кого оснащать.
Арам, вот такой вопрос, а как вы думаете, можно ли существующую инфраструктуру как-то модернизировать, вот подвести к
нам более высокий стандарт? Безусловно, можно, надо смотреть просто, какая больница, где находится, какие там есть мощности и так далее, да, если необходимо что-то достраивать, как я говорил, да, например, в моем понимании, это должен быть отдельный, например, радиологический корпус, или как угодно назовите, например, где МРТ, КТ, там, да, еще остальное там должно стоять, это должно быть в отдельном здании, чтобы люди приходили, отдельно получали помощь, отдельно от поликлинического корпуса, например, да, или от стационары. Можно, конечно, можно, почему нет? Вопрос бюджета, вопрос желания и вопрос, ну, реально есть территория или нет ее. Например, вот, ну, понятно, что есть больницы, в которых, ну, например, 10 гектар, и им реально есть куда новые корпуса строить. А есть, которая больница, вот она в центре города, и надо вот теперь на самом деле
выжить
подумать.
Выжить максимум из этой
выжить
площади.
Максимум, да. Вот у нас, вот я говорю, опыт реализации есть Красноярский онкологический центр. Действительно, это интересное новое здание, вот в него если приехать, там большей части реализовано то, о чем я говорил. Угу. Да? Там работа была с потоками, там работа была с врачами.
А вот в чем суть работы с потоками?
Люди не должны пересекаться. Да? Вот если вы пришли в поликлиническое, ну зачем вам видеть весь стационар?
А нужно как-то построить больницу так, чтобы минимизировать километры, которые нахаживает врач внутри больницы.
Абсолютно
или,
верно.
Или пациент.
Абсолютно верно. Вот про потоки, когда я говорю, это в том числе это и имеется.
То есть помимо непересечения, помимо нужно непересечения, еще спроектировать это... больницу так,
абсолютно
чтобы все
верно.
Помещения разместить таким образом, чтобы врач мог...
Чтобы врач мог вовремя появиться, врач мог там не бегать там с одного угла, там у него там.
А сколько в среднем, как вы думаете, там врач набегает за день по больнице?
Ну,
километры,
кажется, какие-то километры, да, бешеные.
Да. По-разному.
2024. Технологии через 10 лет.
А есть ли примеры успешного государственно-частного партнерства? Я знаю, что в Израиле ты не получишь лицензию на функционирование клиники, если там не будет 51% государства. Как у нас то?
Ну, в моем понимании ГЧП есть несколько вариантов, как оно может быть выражено. Это может быть, например, акционерное общество, в котором часть принадлежит государству, часть принадлежит компании, да, и они вместе, например, что-то построили, каждый из них что-то дал, например, регион дал землю, остальное построил, и оказывается услуга, да, это получается такая частная клиника с государственным капиталом. Это первый вариант. Есть вариант второй, это концессионный договор, когда государство отдает какую-то клинику, которую надо а. реконструировать, б. оснастить, с. управлять. Управлять, оказывать услугу, получать по тарифам фонда обязательного медицинского страхования, получать за оказанную услугу деньги.
Да? А хватит денег обязательной страховки на то, чтобы покрыть расходы в разумное время? Вот срок окупаемости такого проекта, как вы думаете?
Ты можешь получить тарифы ФОМС, ты можешь даже по ним работать, и они, в принципе, нормальные. Но когда ты получил эти деньги, ты хочешь построить еще клинику, а ты не можешь, потому что ты можешь потратить только на зарплату, только на лекарства, ну, на расходные материалы, ну, на коммунальные услуги. А вот оставшуюся часть ты не можешь потратить на строительство новой клиники, хотя хочешь это сделать. И третий вариант вот того, вот, возвращаясь к ГЧП, да, это вот концессия, причем надо понимать, что при концессии все, что ты сделаешь, все, что построит компания, да, это все на балансе региона, государства, муниципалитета. То есть ты построил, ты управляешь этим, например, там, 15 лет, к примеру, да, и через 15 лет ты возвращаешь. Ну, это все на балансе государства. И третий вариант – это контракт жизненного цикла, который вот сейчас тоже применяется, но он, как правило, вот больше он вот в строительстве дорог применяется, сейчас его пытаются вот внедрить и в медицину. Есть проекты, которые уже реализованы, этим людям надо сказать большое спасибо, что они начали это делать, там подписались, но надо понимать, что когда ты реализовываешь ГЧП-проект, неважно в каком из трех вариантов, которые я сказал, а тут важно понимание со стороны государства.
Ну, насколько я понимаю, сейчас ситуация, что государство понимает, что нужно...
Государство понимает, но нужны гарантии. Лицо. То есть проблема у нас небольшая возникает в гарантиях со стороны регионов. Например, в Питере, да, там, например, это понимание есть там, да. Но, например, в каком-то другом регионе, к примеру, в дотационном, скажу так, регионе, тяжело найти понимание, когда у людей действительно проблемы, им надо платить зарплаты и так далее, и так далее.
Хорошо. Арам, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд ситуация сейчас как-то меняется вот в течение времени, например, за последний там год или два?
Но ситуация, безусловно, меняется.
А в каком направлении и что вы можете вот предположить на ближайшие пяти лет?
Я думаю, что в любом случае вот проекты ГЧП это на самом деле интересно.
Это перспективная история.
Это перспективно, потому что в том же Минздраве есть целый департамент, который этим занимается. Это, безусловно, перспективно. Многие регионы начинают принимать законы, как-то проводятся конференции, люди обмениваются опытом и так далее. Потому что все равно государственных денег, ну, давайте говорить откровенно, может когда-нибудь не хватить именно на то, чтобы покупать. И, в принципе, нет ничего плохого, когда та же частная клиника оказывает услуги, а государство покупает эту услугу.
И дальше вы считаете, что таких проектов будет больше?
Я думаю, что таких проектов будет больше. И тогда у пациента в том числе появится выбор, да, куда ему пойти. Пойти ему в клинику.
В государственную клинику?
Дело даже не в государственную. Государственная клиника может быть великолепной. И ведь таких врачей, которых нет в частной клинике, такое тоже бывает. Я имею в виду, что пациент будет понимать, что вот здесь ему лучше, а здесь не совсем. Да? И он может выбирать. И будет какая-то конкуренция, и будет развитие. Ну а сейчас мы стоим пока на том, что мы должны внедрять все самое лучшее, что есть вообще в мировой практике, мы должны внедрять у нас. И делать это постепенно, хорошо, правильно.
Ну что ж, на такой позитивной ноте, я думаю, что мы можем и завершить. Напомню, что в гостях у нас был Арам Галустян, член совета директоров медицинской компании «Юникс». Говорили мы о больницах будущего. Спасибо большое.
Спасибо.
2024. Технологии через 10 лет.